Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. Подвиг новомученика в Церкви Русской насколько прославлен в богослужениях, настолько же и неизвестен простым христианам. Ну, это вот реальность нашей жизни. Об очень немногих из целого сонма тех, кто в минувшем веке совсем недавно свидетельствовал свою верность Христу даже до смерти, мы можем рассказать что-то конкретное. Сохранением памяти о новомучениках, которые страдали в Бутырской тюрьме столицы, в частности, занимаются старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме протоиерей Константин Кобелев и директор храмового филиала Музея истории Бутырской тюрьмы Сергей Кобелев. Сколько всего новомучеников имеет отношение к Бутырской тюрьме, где вы служите?
У нас список предварительный. Сейчас 234 человека. Некоторые, возможно, не были здесь, потому что разница, одни говорят про данного человека, в одних источниках сказано, что Бутырская тюрьма, в других Таганская, например, есть сомнения. А некоторых мы и не знаем. Поэтому более 200 – это вот явно.
Отец Константин, и что, о каждом из них у вас собраны сведения?
Стараемся собирать, но при некоторых очень мало. И были групповые дела, когда некоторые ведущие фигуры, они хорошо расписаны, а про других пару слов только сказано. Вот. А про других большие очень обширные.
Ну, да. А кто это, например, вот из тех, чьи имена на слуху?
Ну, первый – это после патриарха Тихона, местоблюститель патриаршего престола Петр Полянский. То есть крутицкий митрополит. Это тот камень, на котором церковь стояла до 37-го года, до его расстрела. Дальше идут кто? Кирилл митрополит Казанский. Агафангел только не было. Потом дальше. Лука воинный Синецкий. Афанасий Сахаров, который составил службу русским святым. Петр Воронежский. Илларион, святитель Троицкий. И среди святителей. А среди батюшек, во-первых, это, конечно, нашего протоиерея Глеба Коляды, тесть, то есть папа его жены, это Владимир Барсумов. Георгий Лавров Даниловский, преподобный исповедник. Гавриил Меликесский, такой есть известный тоже батюшка. Кто еще мы знаем? Александр Хатовицкий, протопресвитер. И очень-очень многие люди. И простые миряне. Вот, допустим, самый младший у нас – это Коля Гусев. Мальчик, который жил в шалашике и в землянке на берегу. Такого у нас есть места под Москвой Косино, где источник святой. И вот его тоже сам расстреляли. Вообще непонятно за что.
А сколько Коле было лет?
16 уже.
Сергей, скажите, пожалуйста, людям вашего поколения, насколько, ну, может быть, удивительно, а может быть и болезненно бывает соприкасаться с этой темой? Все-таки люди постарше, ну, как-то, может быть, более подготовлены к тому, что открывается при прочтении дел новомучеников. Ведь некоторые дела просто читать невозможно.
Тема, конечно, тяжелая, но она похожа на очень изучение истории новомучеников. Это очень близко к житиям святых древних мучеников. И я с детства читал жития святых, ну, когда еще новомучеников не прославили. И поэтому как бы вот эти дела, которые я сейчас читаю, они ложатся на почву подготовленными как бы до этого. И ведь древних мучеников жития там ужасные вещи описываются. Но при этом вот от житий святых, новомученики ли это, или древние какие-то святые, от них остается, под прочтение этих житий остается какое-то что-то светлое, какое-то такое чувство хорошее.
Это. Я хочу дополнить. Все-таки мы люди испорченные высшим образованием. Вам как-то легче. Ты вот, Сережа, с самого до рождения еще в церкви. А я уже принял крещение в 23 года. И вот были какие-то немножко сомнения, а вот точно, правда ли это, вот так ли это, как вот мог это, как он мог это говорить и так далее. А сейчас, когда читаешь новомучеников, все повторяется. Вплоть до того, что стояние на раскаленной железной плите. То есть вот, вот то, что вот сейчас тоже есть такие святые. И так далее. То есть полностью все вот, и слова их, и дела, и чудеса даже те, которые они совершают. То есть новомученики, они подчеркивают, и как раз то, что ты говорил, жития древних святых, начинаешь больше все это верить и понимать, знакомясь с теми нашими ближайшими уже соотечественниками и соплеменниками.
Отец Константин, в каждой истории новомучеников есть еще история палачей. Как вы полагаете, что происходило с теми людьми, которые так зверствовали? Ведь у многих когда-то кресты были на шеях.
Знаете, у нас в Бутырской тюрьме остались ветераны. И в том, ну, начиная с Отечественной войны где-то примерно. Я застал еще живых и все прочее. И вот дожили те люди, которые очень хорошо относились к заключенным, которые о них заботились, которые их лелели, которых они были как дети, которых там водили там, в баню, там, кормили и так далее. И о них, об этих вот наших ветеранах, есть хорошие воспоминания со стороны, в том числе заключенных. И они с большой теплотой так обращались. А вот эти люди, которые вот зверствовали, они вообще, я думаю, век был у них не очень длинный и ужасный. Не дожили они до нас, как бы, и как-то вот, может, кто покаялся. С другой стороны, мой батюшка, отец Александр Егоров, о котором мы говорили в одной из передач, он мне рассказывал как-то раз, говорит, молись за Михаила. Это был полковник КГБ, которого батюшка исповедовал уже в больнице, и который через день умер после причастия. Значит, он все-таки смог покаяться. Были такие тоже. И как разбойник на кресте, наверное, это не закрыто ни для кого. А вообще-то, конечно, это ужасное, ужасное дело, потому что люди отдали свою душу, грубо говоря, продали дьяволу, как бы вот отдали свою душу во власть вот таких совершенно бесовских, нечеловеческих сил.
Иконы новомучеников трудно отличимы одна от другой. Ну, все-таки есть определенный стандарт, по которому они пишутся. Да, если священник, то он чашу держит. Если святитель, там тоже есть свои каноны написания. Да. И если бы были образы, которые отражали какие-то подробности жития, только этому святому свойственное, да, может быть, было бы легче запоминать. Все-таки дело не только в нашей какой-то душевной неповоротливости, а дело в том, что их так много оказалось, да. И вот, ну, хотя бы тех, кто там в нашей области мы знаем, да, а тех, кто там шире, дали, ну, или вот тех известных, кого вы назвали, да.
Скажи, Сереж.
Как этот вопрос решается?
Ну, вот в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме там порядка 70 икон, и при их написании вот иконописцы старались именно подробности жития отражать на иконах.
Скажи, ну, например?
Ну, вот тот же вот мальчик, 16-летний, Коля Гусев, он изображен вот с крестиком в руке, ну, это понятно, как мученик должен держать крест, а на заднем плане иконы там шалашик, который он построил. Он жил в шалаше около источника.
Ручеек,
откуда он брал воду, раздавал людям.
Ну, а с батюшками? Нет, с Колей тут, знаете, индивидуальная такая Нежеский, история. Нежеский. Колю, наверное, Тиск. Проще Тиск. Опознать.
А, ну вот еще священник Алексей Княжеский, он изображен свинцом в руках, потому что он пострадал из-за того, что он продолжал венчать людей во время гонений.
Когда уже венчание где нельзя да. было повенчаться, ездили к нему в Подмосковье и венчались. Или Илья Зачатецкий на фоне колокола изображен, потому что ему приписывали какие-то провокационные слова при сбросе колоколов, которые он, правда, не признал.
То есть отец Алексей Княжеский, священномученик...
Свинцом.
Свинцом.
Да.
Вот вам святой Валентин-то настоящий.
Да, да, да.
То есть, когда мы говорим, что вот человек венчал, когда нельзя было, конечно, оказывается, конечно. И у нас был
конечно,
такой,
конечно.
Причем совершенно реальный, не легендарный, покровитель всех любящих.
И вот, который сказал Илья Зачатецкий, он около колокола изображен. Вот вам в храмах нету колокола, молитесь ему, чтобы Господь дал возможность быть, чтобы были колокола. Святой священномученик Георгий Извеков, он родственник патриарха Пимена. Это первая икона, где нарисованы ноты. Потому что он был церковным композитором. Вообще он был собирателем народных песен, фольклора и так далее. И вот в том числе он есть такая вот литургия, например, Херувимская Извекова, например, есть. Тут его тоже. Часть святых у нас изображена с иконами. Но это имеет отношение. Например, повторилось, два человека почитали особенно святого, допустим, Пимена Великого. И он был настоятель, батюшка был настоятелем в храме Пимена Великого. Его в этот день Пимена расстреляли. И также Хутынского, Варлама, Константин святой. Он был в храме около Третьяковской галереи всех скорбящих радости на Ордынке. И там у них предел есть у Варлама Хутынского. Его расстреляли в этот день Варлама Хутынского. Еще дважды повторилось. Смотрите, какая вероятность этого. Гонители ведь не знали. Вот. Когда часто такие вещи бывают в истории для меня церковной, что когда Господь хочет что-то утвердить, Он дважды повторяет, чтобы понятно было, что действительно вот эти святые, с которыми мученики были связаны при жизни, они вот и помогли в этом переходе в вечность.
Вы ощущаете их помощь и их присутствие? Они посещают то место, где когда-то страдали за Христа?
Да. Когда я подготавливал стенды для музея, прямо вот в этой работе чувствовалось, что как бы они что-то сами решают. Как бы, вплоть до того, кому где стоять на фресках. Ну, вот, я пояснение писал к фрескам. И вот был момент, когда было непонятно, кто именно здесь. И мы подумали, потом смотрим, действительно. Как бы,
вот. Я уже служу 15 лет, и как только меня еще первый раз только вели, стали перечислять батюшка, который уже раньше меня служил, отец Иоанн, и он стал рассказывать, отец Иоанн Власов, он стал мне рассказывать, какие здесь были святые, и упомянул отца Сергия Мечева, а он духовник мой крестный. И вот как, с каким чувством я должен служить, если я знаю, что здесь батюшка Сергий и другие люди. Одного из святых на Бутырских я ношу крестик на груди, нательный. Так вот, тоже это было заранее, гораздо, за много лет до того, как я стал там служить. Мне подарили его. То есть вот таким вот образом, конечно, связи удивительные. И даже владыка, когда приезжал к нам впервые, иеринарх, который тюрьму служения отвечает, он сказал, я думал, тут тюрьма, а тут такой храм. Даже на него произвело впечатление.
Отец Константин, храм 18 века?
Да.
Да. А в советское время он же не мог быть храмом?
В советское время было? Он продолжал свое служение все равно, потому что люди понимали, что это храм. Они там были, проводили последнюю ночь перед отправкой на расстрел в Бутово или перед отправкой там на Колыму, на Соловки. Там было такое сборное отделение. И, конечно, настолько он намолен, настолько там все пропитано. Какая молитва человека, который знает, что его завтра отсюда увезут куда-то. И, собственно говоря, когда туда входишь, там не чувствуешь никакого страха или еще чего-то. И что удивительно, что сами сотрудники этой системы, для них, казалось бы, эти святые должны быть укором. Они так гордятся, так радуются. Это значит, что они себя не отождествляют с этими учителями. И они говорят, это наши, все это наши. И эти святые смотрят на них и на всех не с укором, не с жаждой какой-то мести или еще что-то, а с величайшей любовью. И вот это вот в этом плане, а его посещают очень многие сотрудники тюремных различных систем со всего мира. Потому что первым делом сейчас их все ведут в храм. Вот. И вот это служит такой проповедью. во всем мире, среди этих вот людей.
Я вас сердечно благодарю за этот теплый разговор, а еще больше за ваше служение. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.